Издательство «Эксмо». Луи Бусинар. «Капитан Сорвиголова». Часть первая. «Молокососы». Глава первая. Смертный приговор, Бур и его друг, молодой француз, отказ приостановить исполнение приговора под миллионный залог, осужденный сам роет себе могилу, казнь, трагическая сцена, месть. Капитан Сорвиголова и погоня за ним. Старший сержант, исполняющий обязанности секретаря военного полевого суда, поднялся. В руке у него клочок бумаги с приговором, который он только что нацарапал. Резким и сухим голосом, отчеканивая каждый слог, он прочитал его осужденному.
«Совет полка, заседая в качестве военного суда, единогласно приговорил к смертной казни Давида Поттера, виновного в отравлении 25 лошадей 4-й артиллерийской батареи. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно».
Пять членов суда в белых касках с кобурами на поясных ремнях сидят на складных стульях, небрежно придерживая коленями сабли. У них надменный и презрительный вид джентльменов, вынужденных исполнять неприятную и скучную обязанность. Один из них, молодой капитан, даже пробурчал сквозь зубы.
«Бог мой! Столько церемоний, чтобы отправить на тот свет какого-то мужика-мошенника. Белого дикаря, мятежника, грабителя и убийцу».
Но председатель суда, красивый мужчина в форме полковника Галлендера в Гордона, остановив его легким движением руки, обратился к осужденному. Галлендеры — горцы-шотландцы. Здесь речь идет о полке, которому присвоено имя офицера и географа-шотландца Шарля Джорджа Гордона. Это и все последующие примечания сделаны переводчиком.
«Что можете вы сказать в свое оправдание, Давид Поттер?»
Бур, который был на целую голову выше своих конвойных артиллеристов, стоявших по обе стороны, с шашками наголо, лишь презрительно пожал плечами. Потом отвернулся от членов суда и через тройную цепь солдат, выстроившихся с примкнутыми штыками вокруг судилища, устремил свой ясный взгляд туда, где стояли его неутешные родные. Там, возле фермы, рыдала, ломая в отчаянии руки, молодая женщина, душераздирающе кричали дети. Несчастные родители осужденного грозили завоевателям своими немощными кулаками. А яркие лучи солнца, словно желая подчеркнуть эту скорбную картину, пробиваясь сквозь причудливую листву акации и гигантских мимоз, светлыми зайчиками играли на лугу, травяные волны которого уходили в недоступную для глаз даль. Здесь он жил, любил, страдал и боролся до последнего дня. На какой-то миг его взор затуманился слезой умиления, но ее тотчас же осушил гнев. Он выпрямился и, сжав кулаки, хриплым голосом ответил полковнику.
«Вы осудили меня за то, что я защищал свободу и независимость своей родины. Что же, вы сильнее, убейте меня. Мы судьи, а не убийцы».
С негодованием прервал его председатель.
«Вы, буры, ведете бесчестную, недостойную цивилизованных людей войну. Война тоже имеет свои законы. И мы судим вас по этим законам». «А по-вашему, это честная война, когда 10, 15, 20 человек нападают на одного?»
— вскричал Бюргер. Бюргер — бур-гражданин, то есть коренной бур, пользующийся правами гражданства.
«Мы сражаемся с открытым забралом при помощи нашего оружия. И мы не судим тех, кто воюет с нами таким же оружием. А прибегать к яду подло», — продолжал полковник. «Сегодня вы травите лошадей, завтра возьметесь за людей. Это заслуживает сурового наказания».
Бур, не разбиравшийся в таких тонкостях, гневно возразил.
«Я действовал как патриот, который уничтожает все, что служит войне. Людей, скот, военные материалы. И вам не удастся втолковать мне, почему убивать людей из ружья почетно, а травить ядом лошадей подло».
«От этого животного толку не добьешься»,
— снова процедил капитан, в глубине души смущенный наивной логикой крестьянина.
«Слушание дела закончено», — властно вмешался председатель. «Давид Поттер, приготовьтесь к смерти». «А я и не прошу пощады. Если бы вы оставили меня в живых, я снова принялся бы за прежнее. Но я буду отомщен.
«Да, жестоко отомщен. Пролейте мою кровь, пусть она льется рекою. Кровь мучеников за независимость — это роса, питающая свободу».
Эти слова, произнесенные громовым голосом, бросили в дрожь людей, собравшихся перед фермой. А пораженный ими старший сержант, крякнув, возобновил чтение приговора.
«Осужденный сам выроет себе могилу. Приговор будет приведен в исполнение взводом из 12 человек. Ружье зарядит сержант. Причем только 6 из них должны быть заряжены боевыми патронами. Остальные же холостыми».
Услыхав этот странный параграф приговора, осужденный разразился смехом, жутко прозвучавшим в такую минуту.
«Ха-ха-ха-ха! Понимаю. Мне как-то говорили об этом, да я, признаться, не верил!»
— воскликнул Бюргер.
«Вы боитесь, как бы солдаты не стали жертвами мести за расстрелянных? И надеетесь такой уловкой отвести от них эту месть? Вы думаете, что если солдат, убивающий патриота, сам не знает, заряжено боевым патроном его ружье или нет, то другие подавно не узнают? Глупцы! Солдатам нечего бояться. Моя месть не падет на головы этих невольных соучастников вашего преступления. Она настигнет вас. Да, только вас, так называемых судей, истинных и единственных виновников. Вас пятеро, вы сильны и здоровы. За вами английская армия численностью в 200 тысяч человек, и все равно месть поразит вас всех пятерых. И вы погибнете злой смертью, потому что я присуждаю вас к ней. Я обреченный на смерть».
Председатель встал и бесстрастно произнес:
«Мы судим по праву и совести, и ваша угроза не трогает нас. По закону вам не дозволяется общение с людьми, но из человеколюбия я разрешаю вам проститься со своим семейством».
По его знаку тройная цепь солдат разомкнулась. Через образовавшийся проход ворвались убитые горем родные осужденного. Их человек 30, впереди жена Давида, вне себя от горя она бросается на грудь любимого и верного спутника своей жизни и исступленно сжимает его в объятиях. Она не в силах вымолвить ни слова, убитая неотвратимостью страшной беды. Возле нее красивый юноша, на нем охотничий костюм отменного покроя, изящество которого, так резко отличающееся от скромной одежды буров, взбудоражило любопытство англичан. Грустная улыбка озарила лицо осужденного при виде юноши.
«Давид, мой хороший и добрый Давид, вот как нам довелось видеться!»
— воскликнул молодой человек.
«Вы? Неужели это вы, мой дорогой мальчик? Как я счастлив! Видите, они схватили меня. Это конец. Не видать мне торжества нашей свободы и независимости. Погодите отчаиваться. Я попробую поговорить с ними», — произнес юноша.
Он подошел к собиравшимся уже уйти членам военного суда. Сняв шляпу, но не теряя чувства собственного достоинства, он обратился к председателю.
«Умоляю вас, милорд, прикажите отсрочить казнь. Жальтесь над этой несчастной женщиной, над детьми, над этим человеком, действиями которого руководило лишь благородное чувство патриотизма. Вы сыны великой, сильной нации. Будьте же великодушны».
«Мне очень жаль», —
ответил полковник, отдавая честь затянутой в перчатку рукой.
«Но я бессилен помочь».
«Несколько дней жизни. Всего лишь несколько дней. Одну только неделю я берусь выхлопотать для него помилование».
«Не могу, молодой человек, приговор произнесен именем закона. А все мы рабы закона, начиная от ее величества королевы и кончая последними из наших парней».
«Я внесу залог».
«Нет».
10 000 франков за каждый день».
«Нет».
100 000 франков за день. Это составит 1 000 000 за 10 дней».
«1 000 000? Но кто же вы такой?»
«Человек, умеющий отвечать за свою подпись», — ответил юноша с характерной для него вызывающей, но исполненной достоинства дерзостью. «Давид Поттер спас мне жизнь. Если понадобится, я отдам за него все до последней копейки, до последней капли своей крови».
«Такое чувство делает вам честь», — прервал его полковник. «Но на войне трудно руководствоваться чувствами.
«А теперь выслушайте меня внимательно», — продолжал он. «У меня есть сын, примерно вашего возраста. Он служит офицером в моем полку. На нем сосредоточил я всю свою отцовскую нежность, все честолюбие солдата. Так вот, предположим, что он находится в плену у буров и должен быть расстрелян, как будет сейчас расстрелян этот человек. Предположим также, что мне, его отцу, предлагают его жизнь в обмен на жизнь Давида Поттера».
«И вы?» — задыхаясь от волнения, спросил юноша.
«Не принял бы предложение, и мой единственный сын погиб бы».
Словно оглушенный этими словами, юноша опустил голову. Он понял, ничто уже не может спасти осужденного, и настаивать бесполезно. Впервые постиг он весь ужас этого страшного бича, этого бедствия, которое превращает убийство в закон и нагромождает горы трупов, этого позорящего человечеству чудовища, имя которому — война. Вернувшись к буру, окруженному рыдающими родными, он взял его руку в свои и с неизъяснимым выражением нежности и сожаления воскликнул.
«Мой добрый Давид, я думал смягчить их. Ничего не вышло. Надеяться больше не на что. И все же я так благодарен вам, мой маленький храбрый француз, за ваше участие», — ответил Бюргер. «Бог свидетель. На сердце становится теплее, когда видишь, что за наше дело борются такие люди, как вы. Неужели я ничего не могу сделать для вас?» — прошептал юноша. — «Можете. Пробыть возле меня вместе с моей женой и детьми до последнего моего вздоха. Отомстить за меня. Всегда сражаться так же, как... Поняли? И ни слова больше. Здесь слишком много ушей. Обещаю, Давид».
Офицеры между тем расходились по своим палаткам, с любопытством поглядывая на этого мальчика, который жонглировал миллионами и говорил как мужчина —